Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. Предыдущая лекция завершилась упоминанием о том, что после смерти патриарха Сергия местоблюстителем патриаршего престола стал митрополит ленинградский Алексей Симанский. Ни у кого не вызывало сомнения, что именно ему суждено будет стать патриархом. Однако для того, чтобы преемник патриарха Сергия Старгородского в полной мере мог ощутить восстановление не только преемства высшей церковной власти в Русской Церкви, но и ощутить признание этой власти во всем православном мире, необходимо было созвать уже не архиерейский, а поместный собор Русской Православной Церкви с участием в нем представителей других православных поместных церквей. Созыв подобного поместного собора зависел в это время уже, конечно, не только и не столько от воли и желания митрополита Алексия, сколько от позиции государственной власти. И нужно сказать, что в это время советское государство готово было допустить созыв подобного собора. Еще в октябре 1944 года в «Известиях» было помещено письмо митрополита Алексия Сталину, в котором он вел разговор о патриотической деятельности церкви во время войны. И подобного рода письмо, безусловно, было свидетельством готовности высшей государственной власти оказать содействие высшей власти церковной. 21-23 ноября 1944 года в Москве произошел собор епископов Русской Православной Церкви. На этом соборе следовало обсудить два основных вопроса. Вопрос о выборах на предстоящем поместном соборе патриарха и вопрос о утверждении на поместном соборе нового устава Русской Православной Церкви. По этим вопросам были соответствующие выступления, но одна деталь, имевшая место на этом соборе, была весьма выразительной. Во время обсуждения вопроса о процедуре выборов патриарха, еще совсем недавно являвшийся узником ГУЛАГа, а в это время сочетавший в одном лице сан правящего епископа и звание генерал-майора медицинской службы, архиепископ Лука Войно-Ясенецкий выступил с предложением сделать процедуру выборов патриарха тайной, как это имело место на предшествующем поместном соборе. Мнение архиепископа Луки было проигнорировано. Но потом именно он окажется единственным участником архиерейского собора ноября 1944 года, который не сможет по техническим причинам прибыть на поместный собор. Его самолет опоздает. Это свидетельствовало о том, что предстоящий поместный собор, конечно же, будет подходить по очень строгим контролям государственной власти. Допуская этот собор, допуская возрождение каноничной высшей церковной власти, советское государство хотело эту власть во многом держать в своих руках. 31 января 1945 года в Москве в храме Воскресения в Сокольниках произошло открытие поместного собора. Для большинства верующих православных христиан в нашей стране, в тот период времени, когда уже у многих возникало ощущение скорого окончания войны, когда действительно восстановление церковной жизни в нашей стране казалось несказанным чудом, созыв поместного собора вызывал ощущение радости. Большинство православных христиан и представить себе не могло, под каким жестким контролем проходил этот собор, но очевидно было одно. 46 епископов, 87 священников, 38 мирян были членами этого поместного собора. На нем присутствовали Александрийский патриарх Христофор, Антиохийский патриарх Александр, Третий патриарх, католикос Грузии Калистрат, представители других восточных патриархатов и православных поместных церквей. Поместный собор 1945 года был, безусловно, каноничным. Но самое замечательное заключалось в том, что он зримо символизировал собой не просто возрождение русской православной церкви, он символизировал возрождение связи русской православной церковной жизни с жизнью вселенского православия. Впрочем, характер проведения собора, как и архиерейского собора 1943 года, отличался от характера соборов предшествующих веков. На передний план выступали вопросы, которые не казались уж столь важными с церковной точки зрения, но которые символизировали собой установление, по крайней мере, внешне, нормальных отношений между церковью и государством. С приветственным словом наряду с митрополитом Алексием выступил полковник госбезопасности, тогда ставший председателем Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР Карпов. Митрополит Алексий в своем докладе вновь говорил прежде всего о патриотической деятельности церкви в период войны, как будто назначение церкви заключалось ли в том, чтобы поддерживать свое государство в условиях военного времени. Но уже на первом заседании с очень важным докладом выступил архиепископ Псковский Григорий Чуков, будущий митрополит Ленинградский. Он огласил проект положения об управлении Русской Православной Церковью. Это было чрезвычайно важно, ибо до этого времени формально жизнь Русской Православной Церкви должна была обуславливаться определениями поместного собора 1917-18 годов, которые исходили из совсем иных представлений о жизни церкви в России, нежели те, которые, так сказать, возникли со временем. Определения поместного собора 1917-18 годов были просто неприменимы к условиям советской действительности. Необходимо было какое-то другое положение о церковном управлении, и вот подобного рода положение было представлено на соборе. Новый устав Русской Православной Церкви, исходивший из новых уже советских законов, определявших деятельность религиозных организаций в Советском Союзе. Это положение не обсуждалось столь бурно и долго, сколько обсуждались подобного рода документы на поместном соборе 17-18 годов. Оно было уже достаточно разработано и, самое главное, согласовано с властными государственными структурами. Поэтому принятие его было единогласным. Тем более, что к этому времени уже очень многие представители нашей церковной иерархии начинали понимать ту печальную истину советской действительности, что не формальные законы, церковные или государственные, будут определять положение церкви в советском государстве, а сиюминутная приходящая политическая конъюнктура, прагматические намерения вождей советского государства. И вот это умение понимать эти намерения, пользоваться этой конъюнктурой, по существу и будет зависеть перспектива существования церкви в государстве, в котором законы права не имеют никакого значения к реальной жизни. Ну, а далее произошли выборы патриарха 2 февраля 1945 года. Выборы носили своеобразный характер, ибо приняли форму по существу опроса участников собора, который проводил протоиерей Колчицкий. Он подходил к каждому участнику собора и спрашивал, голосует ли он за митрополита Алексия. Так единогласно митрополит Алексий был избран патриархом московским и всея Руси. Повторяю, формально-канонический поместный собор восстановил для некоторых казавшееся небезусловным преемство высшей церковной власти в Русской Православной Церкви. Не случайно после этого поместного собора некоторые еще остававшиеся в живых немногочисленные противники курса митрополита Сергия предшествующей эпохи вступили в каноническое общение с Московской Патриархии. В этой связи достаточно назвать недавно прославленного святого Русской Церкви архиепископа Афанасия Сахарова. Церковь на этом соборе, по существу, восстановив полноту своего церковного управления, вступила в новую эпоху своей истории, в эпоху не медленного, но неуклонного уничтожения церковной жизни, но в эпоху, которая, казалось, продлится довольно долго и будет состоять из попыток церкви и государства найти некий компромисс между собой. Завершилась Вторая мировая война, но еще до ее окончания 10 апреля 1945 года произошла встреча патриарха Алексия и Сталина. В этой встрече участвовали также со стороны церкви митрополит Николай Ярушевич и пресвитер Николай Колчицкий, со стороны государства Молотов. Вновь речь шла о взаимоотношениях церкви и государства, но на этой встрече в главу угла была поставлена новая задача. Задача, которая даже до революции перед Русской Православной Церковью не ставилась столь широко. Речь шла о необходимости активизации международной деятельности Русской Православной Церкви. По ходу разговора Сталин стал подчеркивать необходимость придания Русской Православной Церкви статуса ведущей православной поместной церкви в мире. Стал говорить о готовности государства даже предоставить церкви помощь для создания в Москве некоего православного центра с дворцом для приемов, с типографией, с помещениями для учебных заведений. Ну вот подобного рода замысел Сталина, впервые высказанный на этой встрече, дал впоследствии историкам основания говорить о существовании у Сталина идеи некого православного Ватикана, который бы действовал в Москве под жестким контролем государственной власти. Но главное, что было характерно для этой встречи, подчеркивание Сталином необходимости для православной церковной иерархии осуществлять активную международную деятельность в интересах советского государства. В этом, по существу, заключалось своеобразная гарантия нормального существования церкви в Советском Союзе. В качестве не очень заметного, но весьма красноречивого шага навстречу церкви следует рассматривать и появившееся 22 августа 1945 года постановление Совнаркома, предоставлявшее патриархии, епархиям и приходам ограниченное право юридического лица и возможность открытия финансовых счетов, заключение сделок, покупки имущества. По существу, подобного рода постановление Совнаркома противоречило закону о религиозных организациях, принятому в ЦИКом в 1929 году и продолжавшему определять положение церкви в Советском Союзе. Но реально это постановление позволяло церкви хотя бы частично осуществлять нормальную хозяйственную жизнь. Подобного рода противоречия не может казаться странным для тех, кто знаком с историей советского государства. Очень часто его законотворчество не имело никакого отношения к реальной политике. И здесь мы встречаем то же самое. И тем более, что до середины 50-х годов подобного рода право было предоставлено только Русской Православной Церкви. Другие же конфессии оставались в более жестких рамках, предусмотренных законом 1929 года. Это был, безусловно, шаг к тому, чтобы заинтересовать Русскую Православную Церковь в дальнейшем сотрудничестве с государством и активизировать ее деятельность в том направлении, которое представлялось государству особенно перспективным. Однако международная деятельность Русской Православной Церкви прежде всего должна была проявить себя по отношению к православным народам. Нужно напомнить, что окончание войны привело к тому обстоятельству, что подавляющее большинство православных народов Европы оказались включенными в социалистический лагерь. Королевская Румыния, переметнувшаяся в конце войны от своего союзника Гитлера к новому союзнику Сталину, не смогла сохранить ни свою монархию, ни свое независимое положение от Советского Союза. В течение нескольких лет в Румынии должен был утвердиться коммунистический режим. С Сохранявшая все годы войны нейтралитет по отношению к Советскому Союзу, православная Болгария была захвачена Красной Армией, и в ней также монархия уступила место коммунистическому правительству. Что же касается Югославии, то в ней коммунистический режим утвердился во многом собственными силами. И руководивший коммунистическим государством Югославии хорват по рождению и безбожный по убеждениям Иосиф Броз Тито, устанавливая одну из самых кровавых диктатур в Европе, мог обрушить на церковь также очень серьезные удары. Положение незначительных православных церквей в Чехословакии и Польше было весьма неопределенным. И вот именно в стремлении упрочить коммунистов у власти в странах Восточной Европы, Сталин впервые начинает обращаться к Русской Православной Церкви за помощью. Действительно, в период 45-46 годов представители Московской Патриархии ведут переговоры и с румынским патриархом Никодимом, и с сербским патриархом Гавриилом, так или иначе призывая их не выступать активно против устанавливающихся в этих странах коммунистических режимов. Трудно сказать, как велись эти переговоры дословно, но нетрудно догадаться, что страшный опыт, который приобрела Русская Православная Церковь в 20-е, 30-е и 40-е годы, был достаточно красноречивым. Видимо, переговоры представителей Московской Патриархии с руководством румынской, сербской, болгарской православной церквей сводились к напоминаниям той простой истины, что, коль скоро в их странах устанавливается коммунистический режим, единственная возможность смягчить его репрессии по отношению к православной церкви заключается в том, чтобы не выступать против становления этого режима уже на его первоначальном этапе. И нужно сказать, что несмотря на то, что репрессии коммунистических властей против православного духовенства в этих странах, особенно в Румынии, были весьма велики, гонений, подобным тем, которые были воздвигнуты на Русскую Православную Церковь в 20-е и 30-е годы, эти церкви все-таки не испытали. Не случайно, вплоть до конца 80-х годов, положение православной церкви в Румынии, Болгарии и Югославии представлялось для русских православных христиан объектом для мечтаний, образцом, к которому нужно стремиться здесь, в Советском Союзе. Таким образом, действительно, становление коммунистических режимов в Восточной Европе не вызвало сопротивления православных церквей этих стран, и здесь определенную роль сыграла Московская Патриархия. В этом отношении Сталин мог быть доволен. Но довольными могли быть отчасти и православные христиане этих стран, ибо действительно печальный опыт Русской Православной Церкви позволил их церковным иерархам избавить свои церкви от многих испытаний, которые обрушились в свое время на Русскую Православную Церковь. Впрочем, одна православная страна Европы оставалась вне рамок социалистического лагеря, это Греция. Не сумев вторгнуться туда военным путем, Сталин попытался поднять там коммунистическое восстание, но оно было подавлено, и Греция осталась независимой от Советского Союза. Это в дальнейшем приведет к тому, что и руководство Элладской церкви, и руководство Константинопольского патриархата, также находившегося на территории страны, не попавший в сферу влияния Советского Союза, займут отличную от позиции православной страны Восточной Европы линию на более независимое от Советского Союза осуществление своей деятельности в международном плане. Но перед Русской Православной Церковью неожиданно была поставлена и еще одна задача. Напомню, что захват территории Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии был лишь кратковременным эпизодом в истории этих территорий до Второй мировой войны. до нападения Гитлера на Советский Союз, и антирелигиозная политика советского государства на этих территориях себя еще не смогла проявить. Но вот сейчас эти территории вновь стали составной частью Советского Союза, и нужно было на этих территориях, где было очень много действующих храмов, причем не только православных, но и униатских, где процент религиозности населения был огромен, проводить какую-то определенную религиозную